Так, теперь мы переходим непосредственно к разбору вопросов. Давайте начну я. Я буду разбирать третий вопрос из шестого класса про дятла. Вот. Я напомню вопрос. Проблема в том, что линия электропередач с деревянными столбами проходит через лес и подвергается атакам дятлов. А дятлы делают в ней дупло, что, естественно, мешает работе линии. Вопрос в том, как отводить дятлов от столбов, не уничтожая птиц. Надо сказать, что этот вопрос, он относится к сугубо практическим. То есть на Олимпиаде бывает много вопросов, где речь идет о каких-то там вымышленных планетах, вымышленных животных или гипотетических ситуациях. Но вот этот вопрос, он был взят буквально из жизни. Есть такая Беломорская биологическая станция. Вот, и как раз буквально в последние не годы там как раз встала эта проблема. Вот, она обсуждалась на орнитологических съездах, и она сейчас действительно является актуальной и требует решения. Вот, так что этот вопрос он должен был проверить здравость мышления школьников. То есть нужно было, чтобы они не поняли, что реально с этим можно сделать и чего реально сделать нельзя. На самом деле на вопрос отвечали в целом неплохо, потому что основные ответы, они достаточно примитивные, и они в целом обычно же и используются. Например, действительно можно обмазывать столбы краской. Известно, что обмазка краской – это защита от насекомых, потому что краска забивает ходы и поры древесины, и они не могут ни войти, ни выйти. Вот, естественно, чем меньше насекомых в дереве, тем меньше дерево атакует дятлы. Вот, это ответ логичный, примитивный и, как ни удивительно, правильный. Действительно, можно окрашивать деревья в разные неожиданные цвета. Можно их подо что-то маскировать. Что там под был забавный ответ маскировать деревья под металлические или бетонные столбы. Можно их пытаться красить в цвет каких-то хищников. Можно их пытаться красить просто в какие-то яркие цвета, какими-нибудь светящимися красками, или обвешивать их какими-то шелестящими, светящимися тряпками. Вот это как бы все ответы примитивные, и они на самом деле используются. Вот. Дальше можно эти столбы обивать разными материалами. Вот. Но вот тут уже начинается проверка, того, насколько школьник реально представляет, каким образом можно защитить дерево от дятла. Если обить дерево листами железа, то дерево, наверное, их не проклюнет. А вот если обить его каким-нибудь поролоном или какой-нибудь мягкой тканью, то понятно, что защита от дятла это не является, потому что у него и когти острые, и клюв острый. Вот. И на самом деле на таких местах начиналась разница в оценке, то есть насколько школьник реально на себе представляет ситуацию. Можно обить деревья какой-нибудь металлической сеткой. Вот это тоже работает. Там еще одна версия, например. Можно каким-нибудь образом переместить дятлов из этого леса в другой лес. Вот. В том виде, в котором мы писали многие, что просто надо выловить всех дятлов куда-то увезти, это выполнимо с трудом. То есть довольно сложно себе представить, как вот, если можно представить Карелия, это такой большой дремучий лес, надо из этого леса выловить всех дятлов до единого и каким-то образом куда-то передислоцировать, чтобы они там еще прижились. Вот. Но есть на самом деле способы, которые реально работают. Например, известно, что дятлов можно реально переманивать кормушками. Можно в какие-нибудь отдаленные участки леса искусственно поселить больше насекомых. Так действительно делают, это действительно работает. Но эта версия, она гораздо более правильная, чем просто отловить всех дятлов и куда-то их перевести. Вот. Дальше дятлов можно отпугивать с помощью хищников. Здесь опять-таки есть версии реализуемые и нереализуемые. Реальные версии – это повесить, например, какие-нибудь сирены или сигнализацию на столбы. Да? Можно сделать сирену, чтобы она издавала какой-нибудь или просто резкий звук, или действительно звук хищника, это будет отпугивать. Можно повесить чучело хищников в воздухе, это тоже будет отпугивать. Но понятно, что идея поставить под каждым столбом по специальному сторожу с ружьем, чтобы он стрелял холостыми патронами в воздух каждый раз, когда подлетает дятел, вот, это идея немножко нереализуемая. Вот. Равно как идея отпугивать зятлов, например, кошками или собаками. Вот. Значит, надо понятно, вокруг каждого столба сделать специальный вольер, каждый вольер посадить по одной кошке и ежедневно подкармливать, чтобы она, значит, каждый раз, когда дятел прилетал, в нее бросалась. Вот это тоже относится к нереализуемым версиям. Вот. Но также правильными являются версии про делание искусственных дупел, ну, опять-таки, всяких кормушек, приютов, питомников и так далее. Вот. С сомнительными версиями является, например, отпугивание дятлов ультразвуком, потому что они его не слышат, или намазывание деревьев чем-нибудь горьким. Здесь надо отметить, очень многие писали про то, что деревья надо сделать горькими, но это неправда, потому что, как мне верно в каком-то обсуждении сказал один из членов жюри, дятел, он дерево не ест. Он им не питается, он питается жуками. Вот. Поэтому вне зависимости от того, горькое дерево или сладкое, это на дятла никак не повлияет. Ну вот, да, и в конце хотелось бы отметить, что очень распространенная идея почти в каждой второй работе о том, что надо не трогать дятлов, а переместить саму линию электропередач, может быть, даже если она реально была, но она на них никак не оценивалась, потому что вопрос был все-таки про дятлов, все-таки на биологическую сообразительность. Вот, все, спасибо. Если есть вопросы, можно задавать.
А как в реальности обстоят дела? Справились с этой задачей?
Ну вот я пыталась узнать, мне сказали, что скорее всего действительно какими-то веществами стали обмазывать эти деревья, то ли какими-то химикатами, чтобы вывести оттуда этих жуков, то ли какой-то цвет красить, ну вот что-то в таком духе.
Господа, пока не перешли к следующим вопросам, у меня маленькое объявление, я не займу много времени. Все, наверное, знают, что параллельно со школой биологической олимпиады у нас проводятся собеседования в различные летние экологические школы. Вот параллельно со вторым туром, в следующее воскресенье, будет идти день открытых дверей и Кабаза Финева. В отличие от большинства этих школ, это не собеседование. То есть мы не отсеиваем ребят по принципу знаний. Главное желание, ну и, скажем так, адекватность, умение жить в коллективе, может быть, какие-нибудь минимальные туристские навыки. Номер аудитории, где это будет происходить, будет висеть внизу. Мы ждем и ребят, и родителей, и преподавателей. И если здесь есть преподаватели, вы можете, и родители тоже, собственно, вы можете зайти на сайт, он так и называется, finova.ru, посмотреть там, что у нас уже было. Всячески приветствуются программы собственные. Это могут быть и экошколы, это могут быть природоохранные мероприятия. То есть, если есть какие-то собственные идеи, их тоже можно обсуждать. Все это будет происходить в следующее воскресенье с 11 до 16 часов на биофаке. Номер аудитории будет висеть на объявлении внизу. Если у кого-то возникнут вопросы, я оставлю информацию в оргкомитете, можно будет ее там посмотреть в печатном виде. Спасибо. Извините за первую работу.
Я хочу разобрать вопрос 6.1. Это был вопрос про волков. Я его напомню. К сожалению, невозможно показать, но я думаю, что те, кто смотрели, те помнят. Изображена картина художника Комарова «Волчья свадьба». Ну, соответственно, можно показать маленькую репродукцию. Вот. Вот. Спрашивается, какие особенности взаимоотношений волков тут видны. Вот. Соответственно, многие говорили, что волки – стайные животные. Ну, в принципе, это очевидно, поэтому эту версию мы оценивали не очень высоким баллом. Некоторые считали, что волк, подошедший справа, это чужак. И, соответственно, стая некоторым образом пытается его отпугнуть. Эту версию мы оценивали в 0 баллов, потому что если бы это был чужак, вторгшийся на другую территорию, то волки дерутся насмерть. Он был бы уже мертвым. Вот. Соответственно, были люди, которые все-таки согласились с идеей художника, что здесь происходит свадьба. Дальше были разные вариации. Кто-то проводил параллель с человеческой свадьбой. Соответственно, то есть он считал, что здесь показаны жених и невеста, здесь показан претендент, а была довольно популярная версия, что это мать жениха и мать невесты. А это, соответственно, свидетель. На воды не было. Вот. На эту версию мы также старались не давать баллов. Вот. В реальности у волков-то в момент брачного периода, как многие правильно сказали, он брачный период зимой, то есть здесь действительно нет ни листьев, ни травы. Вот, они образуют только одну пару, соответственно, альфа-самец и альфа-самка. Вот, и, соответственно, остальные волки, которые не вмешиваются, это, возможно, переярки, возможно, волки просто более низкого ранга, которые действительно не рискуют отбить невесту, самку. Как было правильно сказано, это она с опущенной мордой. Опять же, были версии, что альтернативные, либо что она вмешивается в драку, либо нет. Самка в драку не вмешивается, потому что ей жить охота. Соответственно, скорее всего, эти два волка – это доминант и субдоминант. Вот. Так что версию, в которой было сказано, что один из волков – вожак, мы оценивали довольно высоко. Скорее всего, действительно, это вожак и его самка, ну, соответственно, и претендующий на самку дополнительный самец. И остальные просто наблюдающие на заднем плане. Там был разный список эмоций этих самых наблюдающих. Нет, у волков нет таких эмоций, как ревность, зависть, обида, ненависть и так далее. Вот. Они действительно просто наблюдают с любопытством. Вот. Были различные версии на предмет, образовали ли эти волки пару или не образовали. Да, действительно, они ее образовали, а этот претендует на то, чтобы ее разрушить. Была версия типа «просто вражда», то есть без объяснения причин, какие отношения вражда. Мы ее оценивали невысоко, потому что это очевидно из картинки. Вот. Были версии, что волки на заднем плане набираются опыта, следя за боем. Ну, в принципе, это действительно так, но, тем не менее, мы оценивали эту версию не очень высоко. Вот. Были версии, описывающие, как именно выглядят эти волки, и, исходя из этого, делающие вывод о том, какие эмоции они испытывают. Соответственно, у них действительно поднята шерсть на спине и загривке, поднят хвост, оскалены зубы, но при этом эту версию мы оценивали не очень высоко, потому что, опять же, это очевидно из картинки любому посмотревшему. Была версия, что два самца уже находятся в состоянии драки за самку. Нет, они еще не находятся, они просто друг к другу проявляют агрессию и скалятся, потому что если бы драка уже началась, то они бы уже друг друга вцепились зубами. Они долго бы не церемонились. Вот. Соответственно, была забавная версия про то, что это отец выдает дочь замуж за претендента. Нет, это тоже не так. Были очевидные версии типа «свадьба зимой», «свадьба на поляне». Мы их оценивали довольно невысоко. Мы оценивали высоко те версии, где было сказано про иерархические отношения в стае. То есть там, где было сказано, что эта самка является альфа-самкой, что на переднем плане находится доминант и субдоминант. И было сколько-то версий про то, агрессивны ли волки или спокойны. Да, волки на переднем плане действительно агрессивны, при этом самка и волки на заднем плане спокойны. Соответственно, было несколько вариантов ответа, что схватка просто так не произойдет, только в случае, если волки будут примерно одинаково по силе и по упертости. То есть сейчас они пытаются друг другу как-то напугать, проявить агрессию, и если ни один из них не отступит, то, соответственно, драка действительно состоится. Эту версию мы оценивали довольно высоко. Была еще версия, что волк справа нападает, и волк слева защищается. Да, это действительно так. У него более нападающая, более оборонительная поза. Была версия, что волк защищает самку. Да, он ее защищает. Была версия, что самка наоборот прячется за волка. Нет, самки волков не прячутся. Что у нас тут что-нибудь интересное? А, были версии, что это защита территории от чужой стаи. Нет, такого, что это другая стая, просто она не показана на картинке, не может быть. Соответственно, была версия, что они дерутся за мясо. Нет, волки не прячут мясо где-то там в углу и не дерутся, отходя на 200 метров от него. Если бы это было из-за мяса, то мясо бы лежало прямо здесь. Вот, ну, в принципе, основные версии мы разобрали. Там.
Сейчас. Я буду задавать вопрос второй, шестого класса. Я могу прочитать, что мальчик Вася разглядывал в книжке картинку, где были нарисованы селезень и утка, значит, уток-кряк, обычно в средней полосе. Мальчик Вася подумал, что он часто видел селезни осенью, зимой, весной, но никогда в конце лета. Ну, почему-то. Ну и дальше нужно было придумать, какие объяснения этому мог придумать мальчик Вася. Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему-то очень многие, в принципе, вопрос посчитали неправильно. И, ну, отвечали, вместо того, чтобы ответить на вопрос, почему уток в конце лета нет, отвечали наоборот на вопрос, почему они в конце лета прилетают, например. Ну, как бы это было там 0 баллов. Ну, там было много вариантов, типа, у него там сломанное крыло, там у кого-то осталось, что-то такое. Все эти варианты оценивались 0 баллов, потому что это ответ на другой вопрос. Просто неправильно был прочитан. Вот. Ну, соответственно, много вариантов было, которые относились просто к мальчику Васе, о том, что он был невнимателен, о том, что он сам летом улетал там, в теплые края, о том, что ну, он там болел там, или готовился к учебе. Там. Ну, это все, конечно, может быть и так, но как бы больших баллов с такие варианты получить нельзя было. Соответственно, вот, теперь к биологии, собственно, уток самих, если переходить, то. Ну, в конце лета у них не начинается сезон спаривания, то есть очень многие почему-то пытаются привязать к этому, то, что селезень начинает ухаживать за самкой там, и, ну, это как бы неправда. И самки не сидят на яйцах, и селезень не охраняют в конце лета эти яйца. Собственно, что там еще было? Ну, утки не впадают в спячку, там, в анабиоз, это тоже неправда. Ну, в принципе, то, что их могли отстрелять, там, браконьеры, это, конечно, тоже интересный вариант, но много за него нельзя было получить. Ну, собственно, есть три правильных варианта, за которые довольно очень, ну, много баллов можно было получить, если, особенно если перечислить все три этих варианта. Значит, первый вариант о том, что сезон размножения закончился, и самцы как бы, ну, не проявляют себя так активно, они прячутся там. Если бы кто-то хотя бы написал, что они прячутся или сидят в своем гнезде безвылазно, за это можно было получить один балл. Ну, в принципе, такой вариант не самый интересный, но правильный. Другой вариант ответа то, что в конце лета у них, может быть, закончилась еда и селезни. Кстати, еще подрастают птенцы, и там, чтобы не вступать в конкуренцию с птенцами за еду, селезни могут улететь в другое место. То есть откочевать, но не очень далеко. Все, кто писали о том, что они улетают, что они мигрируют, именно селезни, при том, что самки остаются, за это можно было получить 1.5 балла. И, соответственно, самый как бы, высоко оцениваемый вариант о том, что самцы, после того, как заканчивают период спаривания, меняют окраску. То есть они линяют, и они по цвету становятся неотличимы от самок. И то есть самки и самцы в конце лета их различить невозможно. Вот так ряд, по-моему, 2.5 балла можно было получить за этот вариант ответа. Но все остальные там как бы 10-й балл, как бы, ну, тоже неплохо, но три варианта основные. Потому что они прячутся, потому что они улетают, потому что они меняют окраску.
Я хочу разобрать 5-й вопрос 6-го класса. В этом вопросе предлагалось выбрать несколько вариантов ответов в 5 вопросах. И при этом еще аргументировать свой выбор. К сожалению, как-то вторую часть очень много школьников проигнорировало, в основном просто писали только буквы, без аргументации. Либо присутствовала аргументация вроде бы, ну, это так, потому что сама видела, потому что это было написано в книге, ну, водоросли, потому что водоросли. Но, к сожалению, это тоже не оценивалось. Вот. Но в то же время были достаточно серьезные работы, где аргументация присутствовала, ответы были верны. Да, оценивалась отдельно правильность ответа и отдельно оценивалась аргументация. Первый вопрос был про одуванчики, про то, сколько цветков цветет у данного растения. Правильным ответом считалось, что цветет несколько десятков цветков. Но были разнообразные версии, разнообразные аргументации. Ну, например, часто бывало так, что отвечали верно, но аргументировали неверно абсолютно. То есть, говоря, что несколько десятков цветков – это есть одно соцветие, которое связано друг с другом корнями. Вот поэтому цветет сразу несколько десятков. Вот. Ну, правильным ответом считалось, правильной аргументацией считалось, когда объясняли, что один цветок — это не цветок, а соцветие, причем соцветие — корзинка. Почему-то очень мало школьников именно знали, что это соцветие — корзинка. Называю его либо зонтиком, либо головкой, по-разному. Далее второй вопрос про ягоду. Ягоды в данном вопросе правильно было назвать арбуз. Но тоже называли ягоды разные. Например, объясняют вот так, что вот все ягоды, потому что все вкусные и прочее. Но это не считалось. Вот. Но более того, аргументации, верные аргументации, она, которая высоко оценивалась, считались версии, что ягода арбуз, так как плод у вишни, допустим, костянка, плод у земляники земляничная. Это версии, которые оценивались хорошими баллами. Вот. Далее следовал вопрос про зеленые растения, выделяющие кислород, и спрашивалось, выделяют ли они углекислый газ. Да, выделяют, и причем выделяют круглосуточно. Вот. Хотя присутствовали такие версии, что выделяют только ночью, потому что как ночью выйдешь в сад, там запах странный. Запах углекислого газа странен сам по себе, ибо он отсутствует. Но так, но аргументация, это хороший балл давалась, если говорили о том, что у растений помимо процесса фотосинтеза присутствует процесс дыхания. Потому как очень часто путали, что есть фотосинтез, что есть дыхание. Была какая-то версия, что углекислый газ превращается из кислорода в растениях и прочее, что тоже верно не считалось. Следующий пункт относился к морской капусте, к ее систематическому положению. Морская капуста относится к бурым водорослям. Как ни странно, очень многие школьники знали это и отвечали правильно, аргументируя абсолютно разными пунктами. Но, например, то, что они не цветут, не имеют соцветий. Высоко оценивалась версия, что эти водоросли относятся к высшим растениям, что у них нет дифференцировки тканей, у них есть слоевище. Вот. Прозвучала одна такая оригинальная версия. Неправильный ответ, оригинальная такая версия, что бурые водоросли есть однодольные, знаете почему? Потому что у них нет камбия. Вот. Еще тоже потрясающая совершенно версия, что бурые водоросли есть однодольные, так как у них сетчатое желкование. Причем все это сопровождалось иллюстрацией. Вот. Но тем не менее, они бурые водоросли. И это да. Далее следовал вопрос о цветении кактуса. Правильным ответом на этот вопрос считается, что кактусы цветут регулярно. И тоже присутствовали разные аргументы. Например, такие как наблюдение содержания дома, например, цветение несколько раз, там, несколько раз в десятилетие тоже от тех или иных условий. Также присутствовали такие версии, что вот верно все в зависимости от вида данного кактуса. Ну, в какой-то степени это тоже оценивалось, но оценивалось невысоко, потому что подавляющее большинство их цветет регулярно. Часто бывало так, что присутствовал, допустим, ответ неверный на версию верный, например. Присутствовали тоже вот из оригинальных вещей. То, что вот аргумент, что кактус не цвел лет 9, но он рос еще при бабушке. Вот потом он зацвел. Но это самая очень тоже хорошая версия, которая тоже высоко оценивалась, что кактусы, по сути, ничем не отличаются от любых других цветковых растений, что я обуславливаю, прежде всего, регулярность их цветений. Вот, да.
Сейчас, секундочку, можно еще одно маленькое объявление? О том мы сказали людям, кто прошел второй тур, но не напомнили еще раз, когда, где и во сколько у нас второй тур. Значит, второй тур у нас проходит здесь же, на биофаке. Это следующее воскресенье, у нас 21-е, кажется.
21-е марта?
Да, в 10 утра.
С 10 утра.
Ну, с 10 утра и дальше. Все остальные объявления будут висеть на первом этаже у входа. Вот, все.
А те, кто
Да, пожалуйста. Да, 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 да. Мы, правда, не уверены, что уже, что ко всем не прошедшим работам уже подколоты анкеты, так что, может быть, придется ее поискать. Ну, анкеты откалывались, у нас сейчас там лежит стопка анонимных работ и анкет. Ну, найдем.
Значит, я предлагаю разобрать 7 класс, 3 вопрос. Вопрос был, суть вопроса заключалась в том, что некий администратор растений обнаружил ошибку, и в гербарии под одним и тем же названием вида фигурировали 2 совершенно непохожих друг на друга листа. Значит, суть вопроса заключалась в том, что там была какая-то систематическая ошибка, потому что многие писали про систематику, но мы это не учитывали, потому что изначально это дано в условии, что систематика верная и что причина в другом. То есть довольно распространенная версия была, заключалась в том, что эти растения росли в разных условиях или в каких-то различных климатических поясах, географических положениях. Можно было пофантазировать на тему различной освещенности и так далее. То есть довольно много было таких версий, и ввиду того, что они были довольно популярными, несмотря на то, что эти версии неплохие, они оценивались не очень высоко. Далее писали о том, что могли возникнуть какие-то мутации, возникнуть новые подвиды внутри этого вида или сорта. И это тоже было правильно. Высоко оценивались версии, которые про гетерофилии, то есть, например, это водные растения, стрела листья, у которого есть различные листья, которые надводные листья и листья, которые находятся на воде, на поверхности воды. И также другие различные случаи гетерофилии. Например, у ландыша у него листья, которые растут ближе к земле, они чешуевидные, ну и так далее. Собственно, вот и все. Если есть вопросы.
Так, вопрос 7 класса, номер 4. Начинается, собственно, вид Ивана Петровича, дальше продолжать не буду, потому что там был абзац цвет. Там суть вопроса заключалась в том, что в обеде Ивана Петровича было несколько овощей, пара домашних животных и свет. И нужно было назвать, каких частей света, какие части света были природными разных составляющих обеда. Части света это южно, она связана с континентом большей части, не только континент Евразии, потому что выделяет Европу и Азию. Вот. Когда мы провели запрос, мы выделили отдельные участки на Земле, которые соответствовали местам, откуда произошли все эти растения. Они занимают очень небольшую часть континента, но если человек попадал точно в него, если он угадывал эту часть света, то он получал 0,5 балла. Если он говорил шире, то есть называл целый континент, он получал 0,3 балла, правильно. Если человек говорил, что в стиле Америки, который выделил Евразии, которая сама очень большая сама по себе, он получал 0,1. Так, дорог произошел из Средней Азии, конкретно из Турции. Родиной свиньи является Средняя Азия, Индия. Родиной картошки является центральная Чили, чилийские Анды. Родиной репы является, собственно, по большей части России, европейская сибирская часть Евразии. Вот. Родиной помидоры является север Южной Америки. Соя – это Восточная Азия или Китай. Корова – это Передняя Азия, Междуречье. Лавровый лист – Средиземноморье. Подсолнечник – Центральная Америка, Мексика. Кукуруза – там же. Рожь – это Передняя Азия, рис – Юго-Восточная Азия, Индо-Малайзия. Тыква – это Центральная Америка, у нас Север Южной Америки. Яблоко – это Восточная Азия, не читайте. Кофе – это Египет, мед – это Египет. Кофе – это Восточная Африка, это Эфиопия. Корица – Индия, овес – Средиземноморье. Банан – Юго-Восточная Азия. и Киви в Восточной Азии. К сожалению, да, вопрос был очень сложный, потому что в седьмом классе еще рано как бы такое, ну, еще не проходит. Но все-таки, когда, в общем, можно было большей частью угадать, например, там про рис, про корицу, но все равно самым, ну, максимальным баллом в этот вопрос был 4,8, то есть не очень много. При этом набрать можно было до 10 баллов, если хотя бы упомянуть хотя бы раз все. Ну, все овощи, которые были в победе Ивана Петровича. Вот. Это, наверное, все по этому вопросу. Следующий вопрос 7.2. Какие животные, как животные обеспечивают защиту своих жилищ, вторжения и разрушения? Нужно было привести примеры, ну, и там, назвать какие-нибудь способы. Но самая дорогая версия, я так понимаю, что это была, ну, жилище делалось в человеческих домах. Вот. Но это одна из, да, полтора балла за металлом. Еще высоко оценивались примеры, когда одноклеточные животные строят себе, ну, укрепляются снаружи, или, ну, нет, возьму бобра. В общем, на самом деле, все примеры правильные, упомянутые, ну, в нужном месте, но это не есть очень высоко. Вот еще более несколько версий, которые оценились уже гораздо меньше. Допустим, делать разветвленные ходы, закреплять свое жилище слюной или грязью. На самом деле, все, по большей части версии были все хорошие, то есть их было очень много, и все, очень много версий было правильных, но поскольку они упоминались очень часто, то градация баллов шла из-за популярности версии. Так. Ну да. Так, наверное, все по этому вопросу.
Чтобы кончить с седьмым классом, к сожалению, человек, проверявший часть одежды, сегодня не смог сюда прийти, и поэтому я не могу вам сказать основные ошибки, основные идеи. Я просто вам расскажу, что имела в виду жюри, когда предлагала этот вопрос. Значит, вопрос формулируется так. У каких животных заключаются части тела, похожие или одновременные с перечисленными рисунками частями одежды? И для чего нужны эти части тела животных? Нарисованы капюшон, пояс, карман, подошва, туника, воротник и мантия. Но мы сразу дали, как вы заметили, наверное, заметили, я надеюсь, двойную возможность. Или называются так же, или вот функционально как-то похоже. Сделали это очень нарочно, потому что иначе в этом была бы дикая путаница. И при том, что пишущие склонны читать вопросы невнимательно, запутались бы все. Так что мы разрешили оба варианта ответа, а также их оба одновременно. Вот, поэтому для капюшона было бы верным и то, что вот у королевской кобры есть такая вот, может так красиво раздуться, что называется, капюшоном. Или если кто-нибудь сообразит, у кого чем-то вот так вот прикрыта голова. Ну, я могу сказать, что у многих раков вот имеется такой вырост, прикрывающий голову. У других животных он есть. То же самое с поясом, с карманом. Карманы бывают у животных разные. В общем, две основные идеи, которые бы предполагали, что многие вспомнят сумчатых животных, у которых есть сумка, в которой они носят своих детенышей, ну, карман карманом. К нашей радости некоторые вспомнили, что это не единственное сумчатое животные на свете, еще, например, своих детенышей в сумке носит себе сладкого колька рыбы. Тоже у него на животе склад, похожий на сумку, в ней сидят мальки. Если кто-нибудь читал книжки Даррелла, у него там одно место про это очень живо написано. Вот. Но кто-то действительно это вспомнил, что, чему мы очень обрадовались. Но в то же время карманы часто встречаются во внутренней анатомии самых разных животных. Ну, я приведу только один пример. Вот у пиявки, которая должна найти жертву, насосаться, насосаться кровью про запас, у нее, например, имеются карманообразные выросты у желудка, куда можно накачать запас крови, а потом ее не спеша долго переваривать. Но я думаю, что если вы минутку подумаете, вы сами сообразите, что вот таких вот карман, какие еще карманы можно поискать по анатомии внутри. Подошва. Ну, подошва, во-первых, есть у всех позвоночных, которые ходят, вот у них подошва и есть, собственно говоря, аналог того, что у нас. Но у кого еще чтобы ожидали, что должны бы вспомнить подошву? У брюхонутых моллюсков, у которых нога, у всяких сидящих организмов, типа там актинии или гидры, которые тоже вот подошвой крепятся к
субстрат и другие такие вещи. Воротник, воротничок. Ну тут на самом деле самая, по-моему, богатая была идея. Начиная от простежек, у которых есть такие специальные воротничковые, целая группа воротничковых шпатиконосов, у которых вокруг жгутика такой воротничок соль леется, откуда жгутик торчит, до воротничковых клеток у многих многоклеточных животных, до всяких червей, у которых вот имеются такие, ну он вообще поясок называется, но если кто-то пытался сказать, что он похож на воротничок, это тоже учитывалось, ведь этот ответ, который родился туда и сюда. Но вспоминали самые неожиданные вещи, что хорошо, вот, например, каких-нибудь грифов, у которых такой роскошный воротник из перьев. Замечательный ответ, очень нам понравился. Ну и мантия и туника, это такие широкие, спадающие одежды. В общем, функционально они друг другу похожи, отдали бы две, потому что именно в вопросе был еще и одноименная вещь. Ну, наверное, многие уже могли слыхать такие слова, как мантийные полости, вспомнить, что мантия есть у моллюсков. Например, именно она строит раковину у брюхоногих моллюсков. А есть такая специальная группа животных, полухордовых животных, которые относятся к асцидии, например, туникат, они так и называются, потому что у них в тело входит такая вот кожистая оболочка, которая называется именно туник. Но, как всегда, идей было значительно больше, чем мы предполагали. На каждый пункт было там разных идей, больше элементов, больше разумности. Мне вот дали критерии по 20, по 30, но я думаю, я все читать не буду, потому что 8 предметов, это по 30 идей на предмет, это мы тут до утра просидим. Так что основную идею вопроса я вам рассказал. Если у кого-нибудь есть, кто-нибудь хочет что-нибудь по нему уточнить, то, пожалуйста, спрашивайте меня. Никто не хочет, да? Ладно, тогда я отваливаюсь. Всего вам большего.
Так, и еще раз добрый вечер. Я сейчас расскажу вам еще про 7 класс, первый вопрос, потому что, вот, к сожалению, к нам не смогла подъехать девушка, которая его проверяла. Значит, это был...
6-4.
Подожди, 7-1 уже, поздно.
7-1, а 6-4?
Нет, еще, сиди, жди теперь. Значит, вопрос... Первый вопрос 7 класса заключался в том, какие неудобства испытывает и какими преимуществами обладает одиночное дерево, поднимающееся высоко над остальными деревьями в лесу. Насколько я знаю, девушке, которая этот вопрос проверяла, не ответить на него было очень сложно. Вот, и она мне говорила, что она, что у нее встретилась первая нулевая работа где-то то ли после 100-й, то ли после 150-й работы. То есть очень сложно было не найти ни одного правильного плюса и минуса такого расположения дерева. Значит, ну, начнем с минусов. Какие ветви заведомо хорошие? Во-первых, заведомо хорошая версия, что плохо, если дерево большое, потому что таким образом оно сильнее подвержено всяким стихийным бедствиям. Например, в него может ударить молния, оно может сломаться от порывов ветра. Вот. Например, на него нападает больше снега за зиму, да, и ветки, которые тоньше, будут, соответственно, сильнее ломаться. Вот. Про град писали, да, это тоже правильно. То есть, в общем, все большинство стихийных бедствий, которые вы можете придумать, это явный минус для такого дерева. Какой еще очевидный минус? Еще очевидный минус в том, что чем выше дерево, тем сложнее ему сделать так, чтобы питательные вещества от корней поступали до самой верхушки. То есть требуется специальные механизмы, которыми оно будет нагнетать питательные вещества наверх. Вот. Ну и собственно, это ответ на вопрос, почему не бывают такими высокими какие-нибудь примитивные, совсем примитивные растения, типа каких-нибудь мхов, например. Потому что им вот не хватает этих механизмов, чтобы у них поступали вещества наверх. Вот это одна из самых хороших версий. Что
еще. Вот. Еще один из очевидных минусов – это то, что чем больше дерево, тем больше оно страдает от паразитов. Естественно, потому что площадь поверхности у него больше, и больше мест, в которых могут поселиться какие-нибудь насекомые. Также, соответственно, еще больше места, куда могут забраться споры каких-нибудь грибов и там прорасти. Вот. Помимо этого, также является хорошей версия, что чем выше дерево, тем больше у него, соответственно, конкурентов вокруг, тем сложнее ему будет расти дальше. Вот это что касается минусов. Теперь что касается плюсов. Вот, во-первых, чем выше дерево, тем больше оно получает солнечного света. Вот это один из лидеров по количеству употребивших эту версию. Вот, но это логично. Вот. А также, чем иногда у высоких деревьев одновременно еще и большая корневая система, и, соответственно, у них поступает много питательных веществ из почвы. Это тоже плюс. Помимо этого, чем выше дерево, тем меньше у него проблем с опылением, например. Потому что его семена легко могут разноситься ветром, его семена легко могут разноситься птицами. У птиц есть больше места для того, чтобы в нем гнездиться, вот, и, соответственно, они с ним, так сказать, чаще взаимодействуют. Вот. Помимо этого, чем больше дерева, тем лучше оно защищено от, например, от пожирателей плодов, которые ходят по земле, они, соответственно, далеко не все могут залезть высоко и эти плоды съесть. Вот. Также многие паразиты просто не могут до него там, доползти до самой верхушки, например. Вот. И это тоже и является плюсом. Вот. Также в некоторых случаях оно более конкурентоспособно по сравнению с окружающими, потому что, как было сказано, оно получает больше энергии. И у него, опять-таки, при наличии хорошей корневой системы, у него больше устойчивость к некоторым катаклизмам. Так, что еще можно сказать? Ну да, это вопрос о солнечной энергии. Была еще хорошая версия о том, что чем выше дерево, тем больше на нем листьев, тем интенсивнее идет фотосинтез, тем больше в результате образуется питательных веществ. Ну вот, это, наверное, это все.
Теперь обещано. Шестой класс, четвертый вопрос. Там была картинка. Пять столбиков. Вот. И вопрос, и в каждом столбике изображено по три животных. И вопрос был такой, на рисунке пять групп животных. Как вы думаете, почему их объединили в эти группы? Постарайтесь найти как можно больше оснований для сравнения. Группы были, животные в группах были выбраны так, очень оригинально, поэтому было, предлагалось очень много вариантов их сравнения. И поэтому для того, чтобы, может быть, и вы забыли, какие там были животные. Поэтому я вообще просто их не, собственно, эти группы просто скажу, что вот. Первая группа это была птиц носорог. Вот. Это была, по-моему, какая-нибудь летучая собака. И, собственно, один из веслонов. Гемасис, который умеет планировать. Вот. Вторая группа это был гиббон, квакш и птица лира. Или лира. Вот. Третья группа это была морская черепаха, целоханс или латимерия и гренландский тюлин. Четвертая группа это был муравьед и верный и страус. Пятая группа это была летучая мышка, какой-нибудь, может, не топырь, фиг его знает. Вот. долгопят. Ну и за вот. Все писали очень много, только, по-моему, пара человек вообще, они пропустили этот вопрос. И уж если писали, обычно все-таки писали хоть немного дела. Ну, конечно, писалось очень все, было очень много ответов, таких абсолютно очевидных. Типа, они живут, они едят, дышат, умирают, многоклеточные, видят, слышат, чувствуют, вот, и так далее. Это все так оценивалось. Вся эта куча, она примерно, она чуть-чуть оценивалась. Там, уже количество этих предположений, что же они еще все вместе делают, уже особой роли не играло. Ну так вот, первая группа, вот, и конечно же, просто это меня очень сильно удивило, какие еще тонкие вещи были отмечены. То есть вдруг именно в одной группе было сказано, они ходят на ногах. Остальные там это особо как-то не понимаешь, а вот эти ходят на ногах. Вот, то есть там у кого-то пальцы есть. Вот, это, в принципе, это очень хорошо, разные такие тонкие моменты, они, может быть, в будущем они понадобятся при работе с систематикой. Там как раз очень часто нужны очень маленькие. Ну так вот, это птица-носорог, или то есть собака, или дух. Вот. Эта группа, во-первых, они все либо летают, либо планируют. То есть лягушка у нее, как многие отметили, и правильно, у нее большие перепонки. Она скачет и расставляет их, да? И медленно планирует. Но, собственно, это летающая собака и носорог, а они летают туда. Вот. Также это все тропические животные. И обычно говорили то, что они с одного материка, это неправильно. Вот. Также еще из неправильных того, что говорили, это о том, что они не насекомоядные, это обычно летающая собака, они обычно едят плоды. Вот. Это такие одни из самых основных хороших версий. А бумажку мне да. Сейчас, секунду. Также сейчас из хороших версий, чтобы ничего не забыть, еще учитывалось то, что у них есть перепонки или некоторые, то, что они могут расставлять и растопыривать, это считалось как некоторый намек на то, что они летающие планирующие. Правильно говорили о том, что они позвоночные, это даже оценивалось, хотя тут все позвоночные, но как-то считалось то, что так как все, кто писал, это был 6-5 класс, могли не знать. Вот второй группе чего только не говорили, но одна из очень хороших версий, и которая даже упоминалась, то, что они все кричат и так вполне себе нехило кричат. То есть, квакша она орёт. Вы сами понимаете, как лягушки могут орать. Ну, то есть, обычно то, что это квакша, ну, это была лягушка, да? Гибон является одним из таких самых, из приматов, одним из самых таких певучих, только разве что человек. Это еще более певучая матушка. Вот. А лирохвост, вот, он является очень хорошим подражателем звуку. Он подражает всему, и реву мотора, и сбиванию гвоздей. Вот. Также из хороших версий, ну они тоже все из южных стран, из тропиков. Одно из хороших версий это было то, что это у них у всех хорошо, в принципе, выраженный половой диморфизм. Это тоже важная была вещь. В принципе, упоминался критерий то, что они насекомоядные, это тоже отчасти правильно, хотя и гибон обычно. насекомых, но он может есть, поэтому засчитывается. Также, конечно, рассказал очень много всего о том, что они не летают, о том, что у них замкнутая кровеносная система. Это оценивалось не так хорошо. Самое очевидное, о котором писали все, это бы из группы. Это была третья группа, только ленивый не писал о том, что они все живут в воде, питаются в воде, размножаются. Там тоже они писали. Был долгий список, что же они еще делают в воде, описалось много чего. Но да, все они так или иначе, они связаны с водой здесь пассивно. Вот также очень хорошей версией, более того, она даже была, по-моему, даже не один раз, это то, что вот рыбка у Земли, это же не просто рыбка, как селёдка там или нет. А это в принципе, это рифтовый вид. Он такой один, это единственная четвёртая рыба у Лутимерия. И поэтому, когда шел разговор о конечностях, о том, что у них они несколько отличаются, так как все-таки там уже, может быть, вам уже рассказывали в школе про эту рыбу Лутимерию замечательную, о десятипёрых рыбах, о выходе рыб на сушу и так далее. Вот именно когда рассказывалось о настоящей конечности, это было близко к правде, это высоко ценилось. Дальше третья группа. Вот, муравьед Киви-страус. Вполне хорошо оценивалась версия, когда говорили о том, что они питаются насекомыми, хотя страус особенно насекомыми питаться не будет. Он обычно объедает какие-нибудь растения. Все и также многие писали о том, что они в питании своем они связаны с землей и в жизни своей. О том, что они куда-то туда в землю лезут. И говорили весьма очень жалко то, что до сих пор этот факт воспринимают серьезно. Страус он не прячет голову в песок. Не прячет. Вот даже если его испугать, там, что сделать, он голову в песок не прячет. Это ему. Это когда-то сказал ошибочно очень умный человек, это был Аристотель. Он очень умный, но он ошибся, и поэтому, вот, знаете, ничего и никуда, и ни от кого он не прячет. Вот. Но хорошей версией это был разговор о морде и о носе. Самый сок, самое то, это было утверждение, что ни у одного из перечисленных животных зубов нет. И это было именно так из-за того, что это киви и страус это птицы, а у муравьеда у него правда отсутствуют зубы. Значит. Он питается он с помощью языка заглатывает муравьев, и зубов они там ему уже и не нужны. Также говорили хорошо о том, что они все не летают, и правда из трех штук две птицы, и все не летают. Вот. И вот еще одна версия, она была бы очень хороша, но помню даже, как я даже и не помню то, чтобы она была. А именно то, что это, как бы вам сказать, что вам, может быть, вы могли сказать, что по развитию у позвоночных рыбы и амфибий, и всех, кто там, они отличаются от рептилии, птицы и млекопитающих. По-умному млекопитающие рептилии и птицы это амниоты. А именно, конечно, этого слова вам, наверное, не говорили, но мы хотели, чтобы было там именно о том, что о наземных позвоночных. Именно не то, что это позвоночные, которые живут на Земле, а именно те, которые в развитии своем уже не связаны с водой. Вам потом расскажут уже, может, в более старших классах еще где-нибудь о том, что это два вида уже развития яйца. Ну, собственно, то есть у тех животных, которые уменьшают икру, и у тех, которые откладывают яйца, либо уже вынашивают потомство внутри себя. Но вот это была очень хорошая версия. И последняя группа. Вот, кстати, очень часто все несчастного долгопятка называли тушканчиком, из-за этого мы даже считали, правда, очень дешево версию, то, что это грызуны, хотя там из них ни одного грызуна нет. Но это оценивалось из-за того, что заяц, он, в принципе, он как-то грызет, поэтому грызун. Долгопят, он как бы тушканчик. Вот. И мышка, она как бы мышка. И неважно, что... А из хороших версий, то, что А, они все млекопитающие, и то, что и отсюда вывод о живорождении, это тоже очень хорошо. То, что у них очень хороший слух, они по нему ориентируются. О том, что это ночные и сумеречные животные, это тоже хорошо оценивался. И хорошо оценивался о том, что о быстроте передвижения. Вот. А также все эти вещи о том, что у них есть волосяной покров, уши, которые все заметили, что у них хорошо, четко выражены уши. Вот. И вот еще и была хорошая версия, то, что у них все увидели у них настоящие лапы. Вот, то есть у кого-то там крылышки, плавнички, а тут лапы, я там несколько даже оценивалось. Вот. Собственно, вот так примерно дело обстояло. Еще вопросы есть по вопросу? И по ответу. Большое спасибо. А, девочки, есть вопрос.
А можно было взять эти фотки, что они все жижевые клетки?
Ну, это даже оценивалось. То есть и правда там есть легкое, это оценивалось. И вообще то, что когда обращали внимание на целлоканты именно как на целлоканты, а не как на рыбцы, то это всячески, этот подход, он всячески поощрялся.
Еще вопросы? Ну, тогда на этом мы заканчиваем разбор работ. Если кто-то хочет задать вопросы, они могут спуститься.